Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В московской студии «Радио Свобода» гость программы «Лицом к лицу» президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. А вопросы ему задают Виктор Хамраев из газеты «Коммерсант» и Игорь Соловей, корреспондент украинского агентства «Укринформ» в Москве. Здравствуй, Володя.
Здравствуй.
Я не скрою, что мы знакомы с Владимиром Прибыловским много лет, 20 уже, наверное, больше, и где-то с 89-го года, и мы поговорим о политической жизни в России, о начинающемся новом политическом сезоне, который явно будет предвыборным, причем как в смысле выборов в Государственную Думу, так и в какой-то степени выборов президента России. Ну и, естественно, мы поговорим в связи с этим о партийной жизни, а еще остановимся отдельно, я надеюсь, об этом довольно подробно поговорить во второй части нашей программы, на интернет-хулиганстве и на самых разных вещах, с которыми сталкиваются критически мыслящие по отношению к российской власти люди в всемирной сети, когда они публикуют свои точки зрения, что им за это бывает там же, в сети. Но до того, как мы начнем задавать Владимиру Прибыловскому вопросы, по традиции биография нашего гостя.
Владимир Валерьянович Прибыловский родился 6 марта 1956 года в Москве. В 1981 году окончил исторический факультет Московского университета. Специализировался на ранней византийской истории на кафедре истории средних веков. В 1979-1982 годах был близок к подпольной группе так называемых «молодых социалистов», разгромленной КГБ в апреле 1982. Размножал и распространял самиздатскую продукцию группы, машинописные журналы «Левый поворот» и «Вариант». В 80-е годы перевел на русский язык повесть-сказку Джорджа Орвелла «Animal Farm». Во второй половине 90-х написал продолжение «Зверская ферма 2». С апреля 1988 по май 1990 редактировал самиздатскую газету «Хронограф». В июне-августе 1988 года был одним из основателей Московского общественного бюро информационного обмена «МБИО». С апреля 1989 года член редколлегии Московской независимой газеты «Панорама». После официальной регистрации в 1990 году один из учредителей газеты. С начала 1993 года президент информационно-исследовательского центра «Панорама». С ноября 2005 года руководитель справочно-аналитического и библиографического сайта «Антикомпромат». С мая 2007 года участник инициативной группы по выдвижению Владимира Буковского кандидатом в президенты России. В феврале 2009 года в издательстве «Encounter Books Нью-Йорк» был опубликован полный английский перевод монографии Владимира Прибыловского и Юрия Фельштинского «Корпорация. Россия и КГБ при Путине».
Ну что, ничего не переврали, Володя?
Да нет, ничего, только отчество у меня Валерий Анович, ну, а не это... Валерий Янович. А так все вроде бы.
Ну, это не фактическое, а скорее такое стилистическое. Ну что же, господа, мы говорим действительно о начинающемся политическом годе. И Игорь Соловей, пожалуйста, вопросы.
Я хотел бы задать вопрос по поводу «Who is главный человек в России сейчас?» После сезона отпусков, который ознаменовался природными катаклизмами, и в результате чего, судя по опросам, рейтинг ведущих лидеров немножко изменился. Как вы считаете, кто сейчас главный?
Был и есть Владимир Путин, а номинальное первое лицо президент Дмитрий Медведев даже не второй.
Если можно, почему? Вот как так получается?
Путин, придя к власти в 99-2000 годах, не был самостоятельной фигурой. Он был выдвиженцем нескольких таких административно-финансовых группировок, объединившихся в коалиции, и сначала имевших своих собственных кандидатов. Ну, у Березовского был один кандидат, у Чубайса другой, но потом произошел сговор тогдашних властных группировок, и был выдвинут Путин. Но за время своего президентства, уже, собственно говоря, в первые 4-5 лет, он сумел стать в достаточной степени самостоятельной политической фигурой и подчинил себе все властные группировки, встал над ними. В какой-то степени он зависит от корпорации КГБ, но он ее, в общем-то, возглавляет. И Дмитрий Медведев, он был персонально, конечно, выдвиженцем Путина, он контролируется корпорацией КГБ.
Ну вот как тогда объяснить вещь, которая, ну, можно сказать, противоречит интересам, если не корпорации КГБ в частности, то корпорации силовиков вообще, это публикацию закона о полиции, именно вот ту публикацию, которая сейчас есть, когда в интернете идет очень горячее это обсуждение. Я просто скажу, что именно такой вариант, когда все активные, общественно активные граждане России могут обсуждать новый закон о правоохранительных органах, предлагала Людмила Алексеева в эфире «Радио Свобода». И мало кто ожидал, что президент Медведев пойдет именно по такому пути. Вот когда он идет на такой шаг, это значит, что он рассчитывает на то, что этот шаг воплотится вот так разумно в жизнь, или это что-то другое?
Я думаю, что это имитация. Общественное обсуждение этого закона, законопроекта, который, кстати, такой совершенно не прогрессивный, а наоборот, он во многом ухудшает, если он в этом виде будет принят, то он во многом усиливает произвол правоохранительных органов, кремлеохранительных органов. Возможно, будут какие-то коррекции внесены, но это просто имитация. Да, обсуждение идет, но учесть они захотят только то, что захотят, то и учтут.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
Возвращаясь к теме группировок при Путине, в силу чего все эти властные группировки так долго сохраняют монолитные состояния, на чем это держится, и сохранится ли это до 2012 года?
Я бы не сказал, что они так уж сохраняют монолитное состояние. Во-первых, они периодически вступают в схватки между собой, объединяются в коалиции, потом снова разъединяются. Происходит и некоторый переход людей из группы в группу, хотя это уже гораздо реже, чем вот, собственно, перераспределение группировок по коалициям. У нас, в отличие от Украины, политические деятели не бегают далеко от своих. Хотя, возможно, на Украине тоже бегают формально из партии в партию, а в группировках-то, может быть, остаются те же самые. Это я вот обратился к Игорю Соловью.
Ну да, на самом
есть
деле...
Есть некоторые сходства и различия.
Я еще спрошу Игоря Соловья дальше в программе вообще об украинском политическом опыте и сравнении его с российским. Потому что в смысле партии, например, там очень интересное различие.
И что касается монолитности, частично внутри группировок, которые, в общем, сохраняются достаточно долго. Это очень часто родственные связи. Мы иногда просто даже не знаем, насколько там тесные родственные связи бывают. Далее, это, ну, элементарная дружба иногда там с детских лет. Ну, пусть не с детских, со студенческих. Вот группировка сторонников Дмитрия Медведева, она практически вся состоит из его однокурсников. А у Путина очень много его однокурсников не по юрфаку, а по институту КГБ. Кроме того, это коммерческие интересы. Некоторые коммерческие связи между нынешними политическими деятелями возникли еще в начале 90-х годов. Вот чекистские группировки, которые сейчас в основном объединены в одну коалицию, но их, в общем-то, за исключением группы Черкесова, она не входит в сеченскую коалицию. Вот эти группировки, можно посмотреть, где они были в 91-93 годах. Да, вот в одних и тех же коммерческих структурах, с учредителями одних и тех же образований, бизнес-структур.
Ну, вот я продолжу вопрос Виктора, точнее, повторю его, сохранится ли это до 2012 года или, наоборот, это все расколется?
Я думаю, что основные группировки сохранятся. Может быть, потрясут группу московской мэрии, но и то никуда она не денется. Может быть, она просто вот расколется на несколько групп по, так сказать, границам, которые сейчас существуют между подгруппами в Лужковском клане. Кто-то, может быть, исчезнет с политической арены, вес ее уменьшится, но она тоже никуда не денется. А вот эти питерские группировки, они нет никаких оснований для того, чтобы им исчезнуть. Могут, я думаю, что до президентских выборов сохранятся и вот два основных блока этих группировок, а там уже, там, конечно, могут перераспределиться по интересам.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
А противоречия, которые есть вот между группировками, они останутся такими или усилятся настолько, что выльются в публичное политическое пространство? Или они все противоречия решат у себя там под ковром или как-то?
Некоторые противоречия вырываются все-таки в политическое пространство, но в основном они стремятся все-таки решить все под ковром, и я думаю, что к 2012 году будет единый властный кандидат, не будет никаких там... Если будет второй, то это будет вот как Миронов на последних выборах, то есть такая имитация.
Напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в ней президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский отвечает на вопросы Виктора Хамраева из газеты «Коммерсант», Игоря Соловья из украинского агентства «Укринформ». Игорь, пожалуйста.
Вот из этой корпорации КГБ, как вы назвали ее, между есть уже понимание и определенность по вопросу, кто... и, вернее, кого будут двигать на президентские выборы 2012 года?
Вот тут все зависит от Путина в данном случае. Это вот как раз та его степень свободы от корпорации. По всей логике вещей должен выдвигаться Путин. Этого хочет корпорация, и это, в общем... Кроме того, Путин не хочет упускать реальную власть. Но... Один раз Владимир Владимирович всех удивил. Поэтому есть некоторый шанс, что он еще раз удивит. И тут варианты могут быть различны. Кого он скажет, там, шофера своего BMW, того и выберем.
Там BMW, не Mercedes, да?
Вот у него, по-моему, BMW. Да нет, у него не одна машина, конечно.
Ну, просто у Бориса Николаевича традиционно был сделан в Германии Mercedes специально. Может быть, действительно, мода поменялась. Теперь я хотел бы перейти к теме партийной жизни российской, потому что, как бы ее ни иронично описывали самые разные люди, она все-таки существует. И я хотел бы Владимира спросить, вот что там происходит? Совсем полный застой, потому что есть партия власти, доминирующая абсолютно, это понятно по парламенту, по большинству, и по большинству в парламентах региональных. Есть некая уличная оппозиция, о которой мы слышим, есть что-то посередине. Вот как эту жизнь описать партийную, и как она будет развиваться теперь, когда впереди и парламентские, и президентские выборы, и вроде бы немножечко гаечки откручены, но самую малость, или наоборот?
Немножечко откручены, может быть, по сравнению с 2008 годом, но это... Там в какой-то сфере откручены, в какой-то подзакручены. Процессы в основном идут в сторону подзакручивания, несмотря на то, что есть какой-то, так сказать, вот блеф, там, обсуждение и так далее. У нас такая неполная партийная система в стране. И вообще реальных партий, я бы сказал, две. Это КПРФ и Яблоко. Одна большая партия КПРФ, одна маленькая. Вот это стабильные партии. Хотя тоже, так сказать, с некоторой нехваткой присущих настоящим партиям признаков. Единая Россия партией не является.
Это... Я могу здесь перезадать вопрос партиями. В данном случае называется политическое объединение со сторонниками, вовлеченными в это объединение по принципу того, что они разделяют политическую идеологию.
Да, да.
Вот именно политическую идеологию, вот то, что предлагается как цель и как бы вот
и цель,
образ
и средств,
мышления, да, партии.
Да. Единая Россия политической партией не является. Это такой большой отдел в администрации президента. Или, поскольку сейчас у нас президент несколько другой, и, в общем, Медведев довольно равнодушно относится к «Единой России», вот к такой единой администрации власти. Это совершенно производная от исполнительной власти, никакой самостоятельности не обладающая, и голосующая так, как, ну, там, скажет Сурков просто. Как бы реальная партия власти, а именно корпорация КГБ, поручила Суркову управлять и партиями, и парламентом. И вот «Единая Россия» выполняет указания Суркова. При этом у многих членов «Единой России» есть политические взгляды, и они отличаются. Там есть условно левое крыло, условно правое, там целых 4 политических клуба. Голосуют они одинаково, абсолютно. Как, так сказать, либерал-консерваторы из клуба 4 ноября, так и социал-консерваторы из центра, с, как он там называется, ЦСПР. Это еще, это уже четвертый.
Ну, там, да, там много ЦСПР, это, в общем, возглавляется лично.
Да, да. Грызлов и там Исаев наиболее заметный деятель, а в там либеральном, либерально-консервативном клубе 4 ноября там из депутатов и партийных деятелей это Плигин, ну, там и журнал «Эксперт», главный редактор журнала «Эксперт» Фадеев. Ну, вот голосуют депутаты, принадлежащие как бы к противоположным клубам, совершенно одинаково. Это именно потому, что они голосуют не в соответствии со своими убеждениями. Убеждения они могут высказать где-то там в прессе, на кухне, иногда во внутрипартийных дискуссиях.
Тоже, ну, иногда, например, в этой студии, когда Исаев здесь сидел, он говорил о многочисленных разногласиях с коллегами по «Единой России» по самым разным вещам.
Вот если бы он еще голосовал в соответствии со своими взглядами.
У них есть оправдание. Они говорят, что, вот, допустим, у них же лидер Путин, вот, а Путин интересен гражданам с самыми разными идейными установками. Вот, и поэтому, значит, они стараются, в общем-то, отражать тот скол общества, который придерживается такого взгляда, но любит Путина. Вот с левым взглядом любим Путина, с правым взглядом любим Путина. Вот мы все в одной партии собрались.
Вообще, конечно, очень интересно. Я знаю еще один такой объект общественной жизни, социальной, который вот, нравится людям независимо от политических идеологий, журнал «Плейбой».
Вот как-то пиво так всем нравится тоже.
Ну, по-разному, по-разному.
Я когда-то, ну, не был членом партии, но был сторонником партии любителей пива, даже баллотировался от нее.
Ну, еще Владимир Беловский активно участвовал в организации партии «Субтропическая Россия». Ну, вот, и это... можно сказать, что в 2010 году, судя по лету, которая наступила, программа минимум была достигнута.
Это совершенно ошибочная точка зрения. Партия «Субтропическая Россия» выступает за 20 градусов зимой, а вовсе не за 40 летом. Мы за 20-25 градусов.
Знаете, 20 зимой градусов летом. Туда, 20 градусов обратно.
Это уж как вас услышали. Это Путин нас так услышал и ввел такой вот искаженный совершенно отнюдь не субтропический режим.
Ну так все-таки, что будет меняться в связи с выборным периодом в этой партийной жизни?
Ничего особенного не будет меняться. Новые партии, которые возникают, пытаются возникнуть, их не регистрируют и не зарегистрируют, они не смогут принять участие в выборах. Я думаю, что не будут разгонять и уже существующие, собственно говоря, ну, две оппозиционные партии есть, вот те же «Яблоко» и КПРФ. Я думаю, что они останутся, их не распустят. Некоторые интересные процессы происходят в партии «Справедливая Россия», которая... Тоже такой отдел в администрации, просто «Единая Россия» большой отдел с подотделами, а «Справедливая Россия» маленький отдел. Но естественная борьба за власть между чиновниками и обе, так сказать, эти партии провластные состоят из чиновников в основном, она вот приводит к тому, что... Та группа чиновников, которая оттеснена от непосредственного принятия решений, а это вот именно «Справедливая Россия», она вынуждена искать для себя и для населения, для избирателей какие-то моменты, которые ее отличают от «Единой России».
Но можно же сказать, что в «Справедливую Россию» в свое время в некой надежде устремились и люди вполне политически активные, а не административно активные, мы можем назвать Олега Шейна, Оксану Дмитриеву, самых разных людей, которые, обладая четким взглядом на происходящее, а не административным чутьем, оказались, тем не менее, в этой партии, которую ты назвал одной из подразделов администрации президента.
Да, несомненно, там есть люди, у которых есть свои взгляды, там левосоциалистические, как у Олега Шейна и там Ильи Пономарёва, леволиберальные, как у Оксаны Дмитриевой, Галины Хованской, Сергея Попова, это там бывшие яблочники, в общем-то. Они из тактических целей вступили в эту партию, и сейчас их роль, в общем-то, возрастает «Справедливой России». Вот, и поэтому, ну, нельзя сказать, что «Справедливая Россия» стала партией, тем более социал-демократической партией, как она себя там называет. Но некоторые тенденции к тому, что это самостоятельная политическая организация, этому, конечно, препятствует лично Сергей Миронов. Но тем не менее.
Я хотел спросить Игоря Соловья, вот если сравнивать с партийной жизнью на Украине, то насколько различия сильны, насколько вот каких-то элементов ясных, устоявшихся элементов российской партийной жизни на Украине нет и наоборот?
Ну, сейчас в Украине недавно вошло в обиход слово «собезьяничать», буквально недавно. И этот термин будет касаться, в принципе, всего, всех аспектов политической жизни страны. Что имеется в виду? Вот по вопросу политической жизни, политических партий. Есть большое желание создать политическую систему в Украине по образу, подобию российской. Лично Виктору Януковичу и его команде очень нравится опыт российский, опыт своего российского друга Владимира Владимировича Путина, когда человек может, когда президент может решать разные вопросы, сильно не задумываясь о последствиях, и у него будут полностью развязаны руки. Как это получится, это вопрос другой. Конечно, на пути этих желаний стоят объективные проблемы, объективная ситуация. Это 5 лет существования разных политических партий, которые отождествляют как интересы бизнеса, так и сугубо политические взгляды. Это будет сложно сделать. Такие попытки сейчас существуют. Это можно даже посмотреть результаты внесения поправок в избирательное законодательство. Политические партии Украины не были бы политическими партиями Украины, если бы не находили выход из этих лазеек.
Ну что же, я думаю, что еще Игорь Соловей поделится с нами украинским опытом во второй части нашей программы. И там же, как я уже говорил, мы поговорим о многих аспектах исследований Центра «Панорама», который возглавляет Владимир Прибыловский. Это будет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Чему обучают студентов в российских вузах? Национальный вопрос. Можно ли его исключить из курсов гуманитарных дисциплин? Имеет ли право преподаватель на политическое высказывание в университетской аудитории? Эти темы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 12 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Главные новости коротко. В Махачкале убит глава отдела по борьбе с экстремизмом Главного управления МВД по Северокавказскому федеральному округу. Как сообщают в МВД Дагестана, неизвестные обстреляли автомобиль Гаспала Гаджиева в воскресенье утром. В Москве оппозиция намерена провести сегодня очередную акцию «День гнева», несмотря на отсутствие разрешения властей. Оппозиционеры потребуют отставки московского мэра Юрия Лужкова, проведения досрочных выборов в городскую думу и расширения прав органов местного самоуправления. Аналогичные акции пройдут и в ряде других городов России. Задержанный вчера в подмосковных Химках активист движения в защиту химкинского леса Ярослав Никитенко находится под арестом в милиции. Как сообщила Радио Свобода лидер движения Евгения Чирикова, Никитенко болен, у него высокая температура. Сегодня ему вызывали скорую помощь. В России, по данным МЧС, на сегодняшний день продолжают действовать 14 очагов природных пожаров на площади около 300 гектаров. Крупных очагов нет, сообщает сайт ведомства. Американка Сара Шорт, задержанная вместе с двумя другими гражданами США в Иране более года назад, может быть отпущена под залог в $500 000. Ранее на этой неделе появлялись сообщения, что Шорт, у которой в тюрьме возникли серьезные проблемы со здоровьем, могут освободить уже 11 сентября. Однако решение отложили, сославшись на правовые нюансы. На северо-западе Пакистана, вблизи афганской границы, в результате ракетного удара, нанесенного предположительно с американского беспилотного аппарата, убиты 5 боевиков. «Золотой лев», главный приз Венецианского кинофестиваля, присужден фильму Софии Копполы «Где-то». Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
В эфире программа «Лицом к лицу». Ее ведет Данила Гальперович, а гость программы – президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. И вопросы ему задают Виктор Хамраев из газеты «Коммерсант» и Игорь Соловей, корреспондент украинского агентства «Укринформ» в Москве. Игорь, пожалуйста.
Хотелось бы продолжить тему партийной жизни. Вот вы сказали о возникновении новых партий, которых там не регистрируют. Но мы больше всего говорим о каком-то движении сверху. Администрация скажет, администрация позволит, администрация не позволит. А есть ли у общества, у населения России потребность в создании новых партий? В Украине это говорят, есть ли потребность на новые лица? Такая потребность на новые лица в России есть?
Есть. Такая потребность есть. А кроме того, есть объективное место для новых политических партий, потому что КПРФ... Хотя вот это настоящая партия, она не является сейчас коммунистической партией. Это такая, скорее, левонационалистическая партия с крылом, который тоже нельзя полностью назвать коммунистическим, с таким более интернационалистским, более социалистическим крылом. Но большая часть партии, там и ее лидер Зюганов, ее теперешний фактически идеолог Никитин, это националисты. Да, даже и не всегда... Даже не особенно левые. И потребность существует и просто в адекватной левой партии, которая, в принципе, как бы возникла, называется «Ротфронт», но ее не зарегистрируют. И ей не дают, ну, естественно, никакого телевизора ей не дают. Хотя эта партия могла бы стать сильной при соблюдении минимальных демократических процедур со стороны власти. Но власть эту партию боится и не регистрирует. И всячески зажимает. Далее... Нацболы запрещены, ну, как партия, национал-большевистской партии. Сейчас они пытаются, ну, учредили партию «Другая Россия» на основе, ну, в общем-то, название они взяли прежней коалиции «Другая Россия», которая фактически распалась. Ну, это в основном нацболы, там мало кто еще. Эта партия не может быть такой большой, но она вполне может быть реальной благодаря харизме лидера, благодаря активу, состоящему из молодежи, людей социально озабоченных. Но тоже их не зарегистрируют. А что касается новых лиц, то вот среди новых лиц, например, появилась Евгения Черикова, лидер движения защитников Химкинского леса, такой перспективный политический лидер.
Я тут хотел бы встрять, что называется, и спросить, насколько массово это желание новых лиц и новых партий, потому что если мы говорим о политически активных гражданах, то хорошо, ладно, они не могут выбрать среди некого набора политических сил ту силу, которая соответствует их убеждениям в полной мере. Но насколько вообще люди сейчас заглядывают в политические программы, ищут такого соответствия. Может быть, все-таки апатия сильнее, чем вот эта самая направленная активность политическая?
Мы сейчас находимся в фазе общественного упадка. Он так затянулся, хотя на самом деле это нормально. Я историк, знаю, что период общественного подъема – это год, два, три. Вот тот подъем, который у нас был с 88 по 91 с пиком на 89-91. А потом длительный период общественного упадка. Но в периоды вот этого общественного упадка и застоя политическая жизнь не прекращается. Просто она уходит в узкий слой, и там формируются, возникают, распадаются политические группы, объединения, пусть незаметные и даже неинтересные большей части общества, но те из них, кто периоду следующего общественного подъема выработают адекватные политические программы, адекватные не настроением всего общества, а хотя бы частей общества. Те группы, в которых появятся интересные и нескомпрометированные лидеры. Вот у таких групп в неизбежный период общественного подъема появятся шансы. То есть вот из этого бульона там большая часть отомрет, но тем не менее кто-то и что-то выживет и будет, так сказать, действовать в следующем политическом этапе.
Виктор Хамраев, пожалуйста. Я как раз в связи с приближением, с началом самого длинного и главного политического сезона. Обычно у нас по полгода сезон идут. А здесь вот как подготовка к парламентским выборам начинается примерно за год. Вот уже где-то за год формируется нужная для власти расстановка сил и так далее. Итоги парламентских выборов обязательно сказываются на президентских. Вот поэтому теперь у нас у задачи «Единой России» теперь вот, получить опять же 60-70%. Сможет ли она повторять вот эти, постоянно свои вот эти рекорды? Общественное настроение никак не скажется на ее показатели на выборах. Судя по тому, как ведет себя партия, они больше не верят, не надеются только на административный ресурс, что им нарисуют, и будет все спокойно. А если они получат меньше 50, как это потом скажется на президентских выборах?
Ну, они нарисуют. На этих выборах они нарисуют. Такая возможность у них есть. А, собственно, единственный ограничитель – это недовольство населения нарисованными данными. Они надеются, и я думаю, что справедливо надеются, что нарисуют, народ пошипит немножко и не будет особенно возмущаться. И сейчас в основном в «Единой России» сейчас идет борьба внутренняя. А кто попадет в списки? Вот сейчас идет борьба между группировками, ну, основные группировки – это вот настоящие власти, настоящая партия. Там человек может не состоять в «Единой России», но состоять в настоящей партии, в одной из административно-финансовых группировок. И вот между этими административно-финансовыми группировками, административно-экономическими кланами идет борьба, чьи люди, являющиеся членами партии «Единая Россия», составят этот список «Единой России». Сейчас идет война компроматов между этими группировками. Просто личная борьба. Человек хочет попасть в этот список, он привык быть депутатом, а тут вдруг у него позиции пошатнулись. Вот идет борьба за это. Но они, во всяком случае, самые умные из них, понимают, что вот как раз когда идет внутренняя борьба, то у оппозиции появляются какие-то возможности дополнительные. И вот этого они побаиваются. То есть, с одной стороны, они не особенно стесняют себя в средствах этой междоусобицы, и для них это главное, но, в общем-то, им приходится оглядываться на оппозицию и на народ. Вот, и вот беспокойство, оно вот в том, что действительно кто-то там воспользуется нашей борьбой и потеснит их. Но вот все-таки в основном они сейчас борются за место внутри формального списка на выборах.
Игорь Соловей, пожалуйста.
А вот вопрос по компартии. Вы сказали, что единственная политическая партия. А меня интересует следующий вопрос. Вот господин Зюганов, он близок вообще власти? И то, что он говорит, это в основном реализация его мнений или трансляция мнений свыше?
Ну, он не является марионеткой. Он человек, который идет на компромиссы, и довольно серьезные, и, в общем-то, тем дальше, чем больше, но марионеткой он не является. Он, так сказать, договаривается с господином Сурковым и идет в существенных вопросах на уступки.
Почему я спросил про Зюганова? Недавно он был в Крыму и сделал резонансное заявление, от которого Украина гудела там буквально 2 недели. Он сказал, что не знает таких национальностей, как там украинцы, белорусы и русские. Он знает малоросов, великоросов и там белоросов. Вот. В связи с этим вопрос, это его частное мнение или это общая российская тенденция?
Ну, это мнение, которое его искреннее мнение, во-первых, ну и я же говорю, КПРФ, и в особенности ее зюгановское большинство, это не коммунисты, это националисты с левым оттенком. Эта версия распространена и в широких массах русского народа, но я бы не сказал, что она сейчас разделяется большинством. Во-первых, русские уже как бы привыкли к тому, что Украина отдельное государство, и можно сказать, что смирились с этим, и с тем, что украинцы отдельная нация. А кроме того, для большинства населения это теперь, в общем-то, не очень важно. Вот те, кто там озабочены всякими державной гордостью и тому подобное, те готовы спорить, там, являются ли украинцы отдельной нацией или там, этнографической группой в составе русского народа. Но это меньшинство. Для большинства это, в общем, очень неважная тема теперь. Вот ездить в Крым, это вот важно, а отдельные украинцы или вместе, это уже не важно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в ней Владимир Прибыловский, президент информационно-исследовательского центра «Панорама», отвечает на вопросы Виктора Хамраева из газеты «Коммерсант» и Игоря Соловья из агентства «Укринформ». И на мои тоже, в общем, и я хотел бы спросить о том, что меня в последнее время довольно сильно беспокоит. Последнее время, в этом случае, такое время довольно растянутое, год-полтора. Было замечено, что очень многие критически мыслящие люди, критические в отношении российской власти, публикующие свои мысли или свой анализ, или свой комментарий на различных интернет-площадках, подвергались атакам там же в интернете. Их электронные почты взламывались, их журналы, интернет блоги заполнялись сообщениями сверхоскорбительного характера, и Владимир Прибыловский был одним из наиболее сильно атакованных, я бы сказал, и атакуемых до сих пор. Володь, вот в чем тут дело, и что это за люди, насколько это известно?
Вот в рамках такой самой широкой сети в русском интернете, где представлены разные политические позиции, в живом журнале существуют просто организованные группы так называемых троллей, сетевых троллей, которые устраивают вот эти такие массированные кампании. Есть, например, группа, которая себя так называет, там, бригада ФСБ, там, по борьбе. Там смешное название, люди не без юмора придумали это название, вот так распространенное. Кто-то из них совершенно очевидно получает деньги. Я думаю, что там в этой бригаде ФСБ состоит человек 100. Я думаю, что пяток руководителей на зарплате. Не знаю, в ФСБ или в администрации президента. Есть другие группы, в том числе там формально неорганизованные. Частично они состоят вот из шпаны, которые просто, что называется, любят гадить, вот и гадят. Ну, естественным образом, психологически понятно, что такие люди ближе не к либералам, а к агентам ФСБ.
А вот можно ли сказать, что эти люди близки к националистам или, там, скажем, к экстремистским националистским организациям? Потому что очень часто есть прямые призывы человека уничтожить. Люди просто пишут в его, например, живом журнале или блоге каком-то, что угрозы и пожелания уничтожения.
Ну да, там дело в том, что шпана, она ведь склонна к примитивным идеологиям. А вот вульгарные формы национализма, такого агрессивного национализма, это вот как раз им психологически близки. Поэтому ничего удивительного, что человек одновременно получает зарплату от власти, которую он там в душе считает, как они там говорят, жидовской, сионо-масонской, ну, сейчас уже просто откровенно жидовской они называют, получают это, от этой власти деньги. Они, скажем, Путина уважают, а там Суркова презирают, деньги получают, возможно, от Суркова. А власти не важно, какие аргументы они используют в борьбе против... Вот в этом, в подавлении в сети сторонников оппозиции. Ну, пожалуйста, там... В основном они, их аргументы, значит, для них все оппозиционеры, во-первых, так сказать, гомосексуалисты, во-вторых, евреи. И вот это два дежурных обвинения. Я лично не считаю, что плохо быть евреем и даже плохо быть гомосексуалистом. Но сам ни тем, ни другим не являюсь. Тем не менее, я ежедневно, так сказать, встречаю в своих в комментариях у себя в блоге там 50-й пи***р или что-нибудь в этом роде.
Я хотел еще напомнить, что Владимир Прибыловский является не только президентом информационно-исследовательского центра «Панорама», но и, в общем, владельцем и ведущим ресурса «Антикомпромат.ру».
«Антикомпромат.орг». «Ру» меня отняли.
Начиналось все как «Антикомпромат.ру», потом отняли, и получился «Антикомпромат.орг». И вот надо сказать, что именно публикации на этом ресурсе вызывают особую ненависть многих людей, горячо любящих российскую власть. Вот просто, как правило, потому что эти публикации дублируются в «Живом журнале», и, собственно, там и начинается волна. Ну, вот насколько это опасно? Или это все-таки развлечение сетевых мальчиков?
Дело в том, что вот эти сетевые войны, они, конечно, во многом такие несерьезные войнушки. Для каких-то чиновников и блогеров это просто способ, ну, для чиновника способ попилить бюджет, а для вот, мелкого блогера, ну, пососать, так сказать, эту денежку из бюджета. И эта деятельность во многом, на мой взгляд, для власти бессмысленна, для вот таких серьезных интересов власти, а иногда даже и контрпродуктивна, потому что компрометирует ее. Но, тем не менее, это вот продолжается, потому что это многим выгодно. И в этом смысле... Как бы ничего страшного. Но, с другой стороны, вот так же, как и деятельность радикальных националистов, агрессивных националистов, которые вкладывают там в шпане идеологию, получается, скинхеды. Вот есть подозрение, что некоторые насильственные действия, они как-то связаны с этими гопниками. Понятно, что там какой-нибудь там модератор бригады ФСБ или там неформальный лидер, вернее, ну так, формальный лидер так называемой бригады Хелла, Сергей Максимов, проживающий в Германии, я не думаю, что он там сам ходит и кого-нибудь бьет. Ну вот некоторые из них способны и на это.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
А вот сама вот эта и блогосфера, и вот все вот это интернет-пространство, там оно гораздо живее, чем наше медиапространство. Оно может как-то сказаться в этот год, в ближайшее, на сознание людей, как-то вытащить нас из состояния упадка общественного?
Вообще-то роль интернета растет. Количество людей, приобщающихся к интернету, в том числе к политическому интернету, растет. Это беспокоит власть. И хотя сейчас все-таки политизированные блогеры составляют меньшинство среди блогеров вообще, не говоря уже о том, что в общем населении. Тем не менее, рост происходит, и он в какой-то момент вот может стать качественным. То есть сейчас это количественный рост. Каждый год прибавляется, молодежь читает интернет, заводит блоги в интернете, многие из них начинают увлекаться политикой. И Если жить в интернете, то вообще покажется, что такая очень оживленная политическая жизнь.
Да, там просто идет какая-то увлекательная словесная резня каждый день, но мы же видим, что
в автобусах этого не происходит, значит, этого нет.
Да, но мы... Это хороший подход. Некоторые совершенно противоположного придерживаются. Если мы об этом не написали, значит, этого не произошло. Вот было несколько вещей в интернете за прошедший год, которые действительно повлияли на то, что происходит в России. В основном это обращение сотрудников правоохранительных органов. И с этими обращениями создание совершенно определенного имиджа, во всяком случае, милиции, что даже те, кто находится в ней, иногда до отвращения не хотят в ней находиться. И другие самые разные вещи, во всяком случае, это были и публикации, скажем, съемок дорожно-транспортных происшествий и много что еще. Вот это может подтолкнуть людей, зная, что такие вещи эффективны, дальше начать развивать вот эту интернет-демократию или интернет-беспокойство для власти?
Ну, это просто уже происходит. Вот действительно, вот эти вот две болевые точки для общества, произвол милиции, ну, связаны между собой, и произвол чиновников, включая милицейских, на дорогах, мигалки и наезды на людей. Это то, что политически активными блогерами и сайтами политических организаций отслеживается, эти темы педалируются, и это то, что встречает отклик, в том числе среди той интернет-публики, которая другими, скажем, политическими проблемами не интересуется.
Я хотел спросить Игоря Соловья, насколько политический и общественный вот такой вот интернет активен на Украине, насколько его дискуссии в нем, обсуждения в нем влияют на то, что происходит на улицах, в трамваях, в автобусах, в метро, вот как сказал Владимир?
Ну, если брать количественные параметры, то, может быть, если сравнивать по количеству блогеров в Украине и в России, в Украине их будет меньше, ну, чисто из объективных показателей. По уровню активности очень активно, поскольку сама политическая жизнь дает каждый день поводы для этого. И вот насколько это эффективно, да, это эффективно во многих случаях, поскольку, как вот вы назвали в России, примеры с реакцией властей на те или иные события, в Украине в значительной мере публикации в СМИ дают повод для именно в блогах обсуждения этих тем, они дают повод для вмешательства в эту ситуацию политиков.
Ну вот, например, вот какие из них? Я помню из таких очень скандальных, ну, это действительно публикация в сети интернет довольно скандальных фотографий из лагеря Артек и потом посыпавшиеся на украинских политиков обвинения в педофилии. Вот что-то еще-то было не столько скандально-общественное, сколько политически важное?
Ну, вспомните, например, скандалы с министром внутренних дел тогдашним еще Луценко в немецком аэропорту. Потом вспомните убийство мирного жителя во время охоты одним из народных депутатов. Это очень резонансное событие,
которое... И резонанс шел именно через интернет, то есть люди выражали...
Появлялись там как информповод сообщения в СМИ, но информационный вал, вот этот ком, он развивался...
Но правильно ли я понимаю, что эти темы не были закрыты для обсуждения и, например, на украинском телевидении, что параллельно с этим, и здесь как раз интернет был не главным, все эти темы выходили в комментарии на главный канал украинского телевидения?
Обязательно, потому что, ну, в любом случае, у нас телевидение немножко, ну, сейчас оно претерпевает изменения, но вот на то время оно было структурировано по группам влияния, то есть если кто-то замалчивает из одного лагеря, то другой канал другого лагеря обязательно эту тему поднимет.
Ну что ж, наверное, последний вопрос Владимиру Прибыловскому. Вот сами вы лично думаете, насколько у Дмитрия Медведева, если можно короткий ответ, есть возможность второго срока?
Если Путин разрешит, или вернее, если Путин ему скажет это сделать.
А какие могут быть причины на это?
Основная причина, что Путин, возможно, более или менее доволен, как Медведев греет кресло. И, может быть, хочет продолжить эксперимент. Но, может быть, он недоволен, и тогда пойдет сам или предложит шофера БМВ.
Ну что же, в ближайшее время мы всему этому будем свидетелями и участниками тоже, как люди информационные. Я благодарю Владимира Прибыловского за этот эфир. Масса интересных и мыслей, и прогнозов. Я благодарю моих коллег Виктора Хамраева и Игоря Соловья за их вопросы. Ну, а координатор программы «Лицом к лицу» Карен Игомиров, звукорежиссер Михаил Просторов и ведущий этого эфира Данил Викторович прощаются с вами. Передача закончена, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».